Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Реинтеграция Донбасса. Вопрос, который сегодня обсуждается прежде всего в законодательной плоскости. Обращает на себя внимание переговоры дипломатов и чиновников. Как вообще может происходить эта реинтеграция и насколько она реальна? Вначале я представлю вам сюжет, посвященный реинтеграции Донбасса.
Новый подход Киева к реинтеграции Донбасса зафиксирован в законе о государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Украина делает ставку не на силовой, а на политико-дипломатический путь восстановления своей территориальной целостности, предусматривающий в том числе и международное давление на Россию. Впервые в законодательстве Украины Российская Федерация названа агрессором и оккупантом. Согласно закону, Украина будет использовать все возможности для защиты прав и свобод своих граждан, проживающих на оказавшихся под контролем сепаратистов территориях. Киев заявляет о содействии в обеспечении социально-экономических потребностей населения этих районов Донбасса, восстановлении гуманитарных и культурных связей, предоставлении доступа к украинским средствам массовой информации и средствам юридической помощи. При этом Украина намерена сформировать консолидированную претензию к России относительно ее ответственности за агрессию. В зоне конфликта создается постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями для комплексного управления вооруженными силами Украины, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями. Обсуждая эту тему, многие украинские политики выступают категорически против проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку такое голосование, как отмечают в Раде, фактически узаконит власть сепаратистов. Трехлетний срок действия закона об особом порядке местного самоуправления, предполагающий проведение выборов, истек 18 октября. Верховная Рада 6 октября продлила этот закон еще на один год, подчеркнув в решении, что избирательный процесс в Донбассе невозможен без вывода оттуда незаконных вооруженных формирований, военной техники и получения Украиной контроля над границей с Россией. Продление действия старого закона украинские власти называют ключевым условием для введения в перспективе в Донбасс миротворческой миссии ООН. Между тем, звучат и утверждения, что, по большому счету, закон о реинтеграции не содержит каких-либо принципиально новых подходов, и, самое важное, не содержит стратегии деоккупации этих территорий. Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу Роман Бессмертный убежден, что настоящая реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей – долгосрочный процесс с многоходовым и очень объемным планом, которого пока у украинских властей нет.
Герой нашей сегодняшней программы, ее гость – украинская писательница, историк, основатель общественного движения «Деоккупация. Возвращение. Просвещение» Елена Стяжкина. Здравствуйте, Елена Викторовна.
Здравствуйте. Если мы увидим оккупацию в достаточно широком смысле, спорный момент, можно ли называть советская оккупация или колонизация, или. И затем мы увидим вот эту феодальную ситуацию, в которой жил регион долгое время, и мы можем тоже термин «оккупация» здесь применять, понимая его ограничения, то в этом смысле Краматорск, Славянск, Мариуполь – это неплохой пример того, как это будет, в том смысле, что он является еще и моделью. На самом деле деоккупация уже идет. И нам надо понимать наши маленькие шаги, большие шаги, признавать победы. Меньше чуть-чуть зрады, чуть-чуть больше победы. Потому что модели, которые происходят сегодня, например, в Мариуполе, они будут эффективными, очевидно эффективными в Донецке, в Луганске. В общем, формируются способы действия. И эти способы действия касаются очень разных вещей, очень разных предметных областей. Скажем, летние школы, которые проводят местные жители, активисты. Или способ давления на власть. Ну, надо признать, что феодальная иерархия осталась, и вертикаль, в общем-то, достаточно похожая на то, что было раньше. Но способ взаимоотношений общества и власти некоторым образом меняется. Не быстро, хотелось бы быстрее. В 2016 году нам всем казалось, что наступит страшное истощение, и что активисты в каком-то моменте скажут, ну все, больше не можем. Этого не произошло, и тогда вышло вот что, и что надо зафиксировать. Процесс изменения правил, и этот процесс, вероятно, сегодня можно называть необратимым. Ну вот, поскольку меняются правила, поскольку активизм, поскольку общество существует не только само для себя и для галочки, или для гранта, оно существует для того, чтобы существовал город, чтобы существовало там Приазовье, да, или Краматорск, или Славянск, и это очень важно.
Вот мы видим на примере Приднестровья, что люди годами ездят, там практически нет особо границы, да, между, собственно, Республикой Молдова и теми территориями, которые называются Приднестровской Молдавской Республикой. Люди постоянно ездят из Тирасполя в Кишинев. Понятно, что это не идеальное государство, но там демократические процедуры, там протесты оппозиции, там смена власти, там гражданское общество, да, там наказание коррумпированных чиновников. В Приднестровье, ну, совсем другая жизнь. Казалось бы, люди, которые там живут, они должны были бы с интересом к этой жизни относиться, но они продолжают жить совершенно в другом пространстве и не стремятся в то.
Я недостаточно ясно выразила свою мысль. То, что происходит на прифронтовых, на освобожденных территориях, это не пример. Это модель, которая будет разворачиваться. Это не так, чтобы посмотрели в зеркало. Это то, что эффективно будет действовать после выведения российских войск и украинской границы, закрытой украинской границы. Вот я о чем говорю. То есть это не посмотрите в зеркало и посмотрите на витрину. А в первую очередь это ответ на вопрос, что мы будем делать. Какой наш первый шаг? Какой наш второй шаг?
Не произошло за эти годы размежевания населения. Ну вот в каком смысле? Большое количество людей. И не просто это было активное население, скажем так, население, которое готово было жить в Украине. Оно уехало. И нельзя сказать, что очень сладко этим людям здесь живется. Вы это, я думаю, знаете по собственной жизни здесь. Да? Но, тем не менее, эти люди уехали. Какие-то люди, их тоже достаточно большое количество, они решили, что если они уж хотят жить в России, то они должны жить в России. Они уехали в Россию. Осталось население, которое, можно сказать, с отчетливо выраженным региональным сознанием.
Я, собственно говоря, сейчас надеюсь, что в том числе я разговариваю для тех людей, которые на оккупированных территориях, и о них очень разные. Люди очень разные. Везде, всегда были, есть и будут. Множество людей там занимают позицию вынужденную. И мы это знаем, хорошо понимаем все. Больные родители – это момент невозможный для решения. Материально невозможный часто. Старики – это момент совести. С этим после жить потом будет нельзя. Один мой глубокий друг в Донецке живет и кормит улицу из 8 стариков одиноких. И будет жить там столько, сколько нужно. И этот мой глубокий друг говорит, кто-то здесь должен быть, чтобы встречать цветами украинскую армию. И таких людей, которые живут там в надежде, надежда – плохое слово, в уверенности, в вере в то, что Украина вернется и будет скоро, что это не отложенный конфликт, что это не замороженная история. И мы не будем сейчас говорить о том, что они мечтатели. Мы будем их поддерживать, я буду их поддерживать всегда. Знаете, у нас там есть такой символический персонаж, реальный человек или даже, может быть, группа людей. Они называются Фашек Донецкий или Адольф Донецкий, в зависимости от того, как банят его в социальных сетях. И вот этот человек всегда говорит нам о том, что происходит в городе, и говорит, вы не представляете себе, что такое быть патриотом Украины и ждать Украину в Донецке. Это немножко по-другому. Помните, пожалуйста, что мы здесь есть и нас много. А о том, что мы делаем здесь, спросите у наших военных. Мы потом спросим, да, у наших военных.
Вы знаете, я думаю, что ваши друзья, если вот предположить такую ситуацию, что территории Донецкой и Луганской областей действительно будут как-то реинтегрированы в состав Украины с участием украинской армии, они потеряются в толпах нынешних сторонников народных республик, которые выйдут цветами.
Почему? Недавно очень смешное было такое послание из Горловки. Человек пишет, знаете, как увидеть разницу между нашими и этими, ну, в кавычках? Эти кроют матом дыру. Наши спокойно стоят и улыбаются, наблюдая картину. На самом деле, да. На самом деле, да. Ну и что?
А то, что вы не можете отрицать наличие на этих территориях людей, которые поддерживают нынешнее положение, или, скажем так, или которым не нравится нынешнее положение, потому что они хотели бы, чтобы оно сменилось российским статусом этих территорий.
Парижане тоже демонстрировали любовь к Гитлеру.
Да, это была большая проблема.
И это была большая проблема,
которую сейчас Франция старается не вспоминать, что произошло после того, как они, в Париж вошли войска
Деголя.
Они на
самом деле, выбрали этот путь, и Деголь сказал, помните эту знаменитую фразу, Франция освободила себя сама, что совершенно не соответствовало действительности, но между тем это была их формула, их формула на тот момент, такой исторической амнезии. Не самый лучший вариант. Но мы сейчас говорим не о приверженцах и стойких сторонниках. Мы говорим об оккупированных людях. И мы не можем говорить о них как о людях, которые делают какой-то совершенно сознательный выбор. Потому что когда автомат Калашникова в твоих ребрах, твой выбор становится очень маленьким. А если это в ребрах твоего ребенка, то уж совсем невозможным. Мы из мирного города Киева не можем давать оценку того, что и как там происходит. Знаете, когда те люди, которые вчера ходили на референдум, выйдут в вышиванке встречать украинскую армию, я буду рада. Пусть это будет форма. Пусть сначала это будет форма. Пусть этот выбор будет формальным. Мы должны... Вот что мы говорим, когда мы говорим о деоккупации Краматорске и Славянске? Мы работаем над содержанием. Пусть будет форма. Мы сможем. Мы уже можем. Мы уже это делаем. Это очень важно понимать.
А вы не опасаетесь, что когда вы с вашими друзьями, которые говорят о том, что они не верят в том, что это замороженный конфликт, вот говорите в категории «да, конечно, скоро все окончится», вы им в какой-то мере оказываете медвежью услугу?
Да, конечно. Ведь... Мы много об этом говорим. Я знаю, о чем. Разбитая надежда может быть страшным.
Нет, почти даже разбитая надежда. Но я очень хорошо помню людей, которые жили, допустим, в балтийских странах. Я с этими людьми разговаривал там в 70-е, 80-е годы. Они искренне верили, что оккупация балтийских стран Советским Союзом рано или поздно закончится. Но именно, кто-то дождался, а кто-то не дождался. Да, это же продолжалось сколько лет.
Но именно их усилием, да?
Да, конечно.
Страны Балтии стали тем, кем они стали. Это вопрос выбора. Кто-то готов быть там и быть там Украиной, кто-то нет. Мы не будем, тут ходить маршем. Это трагедия. Иногда этот выбор может быть трагедией. Но я верю, что нет.
Когда вы говорите о том, что вы наполняете форму содержанием, вы должны помнить еще о другом, что пока вы наполните эту форму содержанием, люди, которые сегодня будут в вышиванках, как говорите, с цветами встречать украинскую армию, они на следующий день пойдут к избирательным урнам и проголосуют за ту политическую программу, которая будет им ближе. Это будет отнюдь не та программа, так может оказаться.
Может.
Которая вообще предполагает развитие Украины в отрыве от России. Так происходит, кстати, на тех территориях Донбасса, которые сейчас находятся под украинским контролем. Там избиратели голосуют совсем иначе, чем во всей остальной стране, если
Но
хотите.
Но это может случиться и во всей стране. Это риск наш общий украинский риск. Избиратель, который может проголосовать за то, чтобы мы снова встали и начали ездить по кругу. Деоккупация – это ручная работа. Мне кажется, что это очень важно. Какие бы мы ни были технологичны и прекрасны, важно очень, технологии очень важны, законодательство очень важно, все очень важно. Но реставрирует картину художник и рисует картину художник. Вот эти мелкие сшивания, которые в конечном итоге становятся сшитым полем, это ручная работа. И эту ручную работу делают люди. Чтобы понять, какая она, Донеччина и Луганщина, нужно понять, что такое, например, проект «ЗАЖВ». Он пишется «За» большая буква и «ЖВ» в одно слово. Это когда писатели, художники украинские, поэты ездят на прифронтовые территории, разговаривают с людьми. Как правило, это не очень большие сообщества, это не по 100 человек там зал, 50-40. Но... Виктория Амелина получила такую записку после этой встречи. «Мы вас теж дуже любимо». И дали так «Мешканці Донбасу». Такой. И вот, в общем-то, ручная работа всегда о любви. И люди, которые делают подвижники, это вот тоже я хочу сказать. Потому что в ситуации неверия, в ситуации бесконечного раздрая, в ситуации панических настроений, которые... часто транслируют украинские СМИ, встать, поднять себя в первую очередь, вытащить за волосы, да, и других рядом с собой, и делать это каждый день. Ну, на мой взгляд, это не меньше героизм, чем героизм наших воинов на фронте. Вот каждый день делать шаг к тому, чтобы свободы и любви было больше, а глупости и неволи меньше. We'll be right back.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует писатель, публицист, историк, основатель общественного движения «Деоккупация, возвращение, просвещение» Елена Стяжкина. Ведет эту программу Виталий Портников. Ну вот, Елена, смотрите, мы с вами обсуждаем ситуацию, условно говоря, деоккупационную, или вы ее обсуждаете со своими друзьями. Вот в этой парадигме, что придет украинская армия, и мы будем бросать цветы на лафет. Хорошо. Другая парадигма, как может происходить интеграция. Вот реально, давайте ее обсудим, это важный момент. Когда нет никакой армии, а когда вот есть та схема, которая понемногу осуществляется сегодня, с участием Запада, когда Запад подвигает Россию к тому, чтобы она выводила свои войска, заменяя их миротворческими силами ООН, этот процесс может растянуться во времени, но он может осуществляться. Хотим мы того или не хотим, да? Хотят ли этого ваши друзья в Донецке или в Луганске или не хотят? То есть российские войска вместе там с корпусами, которые называются корпусами народных республик, выходят, на их место международные силы приходят, а украинских сил там как не было, так и нет. И происходит вот тот процесс, который мы видели в целом ряде регионов мира, когда это как будто бы Украина, только без украинского присутствия. И вот тут вопрос, как будет осуществляться эта деоккупация в ситуации, когда, если хотите, местное население будет зависеть не от украинского президента и не от российского президента, а от какого-нибудь комиссара ООН по конфликтной территории, неважно, как он будет называться.
Мы говорим о конкретных вещах, еще раз, вот ручная работа. Кто в этом случае на деоккупированных территориях будет местом силы? Какие люди здесь в этот момент оказываются местом силы и местом будущего. Местом силы и местом будущего оказывается вот эта моя символическая фигура. Вот этот мой друг, который кормил стариков. Они, эти люди, которые находятся там, они олицетворение, символ будущего. Теперь они знают, как будет дальше. Теперь их шаги определяют шаги их круга общения. Ну, грубо говоря, как сказать, эмиссары, да. Но самое главное, что представление о будущем теперь на стороне Украины и тех, кто ждет Украину и ждал Украину. Потому что этот проект, так называемый республик, да, он завершился. С введением миротворцев это стало отчетливым прошлым.
Если они будут введены.
Конечно, да? Конечно. И автоматически место силы, оно само собой перемещается туда, где люди правильно ждали то, что должно было наступить. Украина есть в них теперь там. Но мы стараемся работать с этими людьми тоже в контакте.
Можно считать, что местом силы будут эти замечательные романтичные люди.
Они не романтичные, они вполне прагматики. Вполне,
да, хорошо,
прагматики.
Но люди самоотверженные. Назовем их не романтичными, а самоотверженными. Да. А можно считать, что местом силы, как это часто было в истории региона, будут те, у кого есть деньги для инфраструктурных проектов и для помощи населению. Это могут быть олигархи. Ренат Ахметов, он это показал, как это бывает. Это могут быть разные общественные организации, которые будет финансировать Россия. Это гораздо дешевле, чем финансировать боевиков, понимаете? Финансировать какие-нибудь гуманитарные организации. Россия с тобой. Неважно, русский мир с тобой. Приходи, получишь гуманитарную помощь, одежду, книги, не знаю, можно многое придумать.
Не очень мы верим в то, что Россия будет давать, что у нее будет что давать. Это проблема, да, и мы ее понимаем. Но мы также понимаем эту проблему чуть-чуть шире, потому что переосвоение. Вот мне кажется, это слово более точное для Донеччины и Луганщины. В переосвоение Донеччины и Луганщины будут вкладывать деньги не только олигархи, не только местные, да, локальные феодалы, но это будет более широкая, более европейская история. И я говорю сейчас не голословно, а понимая, какие проекты и какие деньги могут заходить. Таким образом, у нас образовывается поле конкуренции этих денег. А конкуренция этих денег и поле конкуренции идеи и выбора. Ну, в конечном итоге европейские деньги такие же деньги, как...
Российские, да, если только они будут в этой ситуации.
На
да?
самом деле наши европейские коллеги говорят, что проекты готовы, что они лежат на столе и что они будут контролировать даже, вот очень важный момент, вот эти все реновации и реосвоения самостоятельно.
А вообще Украина может восстановить Донбасс без Запада?
Думаю, что нет. Вопрос в том, что там должна быть теперь другая, да, инфраструктура. Он должен и может быть переосвоен. Я думаю, что для европейского капитала это будет интересно. Его возможности, его трудовой ресурс, его климатический в том числе ресурс в части в некоторых проектах, он интересен уже сейчас. А конкуренция – это всегда хорошо. То есть если место силы наших самоотверженных людей будет поддерживаться европейскими проектами переосвоения, а они всегда симпатичнее, чем восстановление, да, шахты, то есть проект бизнеса, который сегодня предлагает нам, скажем, Цукерберг там, или Илон Маск, да, он для будущего всегда выглядит немножко аппетитнее. И я думаю, что мы справимся.
Вас не пугает, что достаточно много украинских политиков, если они поддерживаются обществом, которые говорят, что вообще надо отказаться от этих территорий? Там чужие люди, чужие ценности, и вот то, что мы их пытаемся вообще возвратить, это скорее бьет по украинскому будущему, чем реально помогает построить государство.
Мне больно очень. Мне больно всегда. Я понимаю, что вот так же, как больно мне, так, вероятно, больно и тем хорошим людям, которые предлагают. Не все. Политики этим торгуют, мы это не обсуждаем, это неинтересно. Но есть масса приличных людей, которые иногда провозглашают примерно то же самое. И я понимаю, что у них точно так же говорит травма, как и у меня. Я уважаю чужие травмы. Я понимаю, как говорит боль. И я понимаю, что если она не выкричится, то будет так, как во Франции. Пусть она выкричится. Пусть вот это неприятное, нехорошее, отрубить, забыть, заколотить, пусть оно будет. Пусть это будет сказано, и пусть это будет в поле дискуссии. Пусть нам будет больно, но мы это зашьем. Чем мы будем носить это в душе, подозрение, да, такое друг к другу, невысказанная боль, ну зачем? Мы в эту игру уже играли. Мы вот с советским поиграли в эту невысказанную боль, в эту травму, о которой не хотелось, не было слов, чтобы о ней говорить.
Может быть, желания просто не было?
Я думаю, что желание тоже, но и вот чтобы сказать о советском, у нас не хватает словаря иногда. Чтобы сказать, что там так травмировало, я думаю, что это болезнь роста, болезнь травмы. Мы преодолеем это. И мы не будем отрезать те регионы, которые голосуют за гречку, те города, в которых выбрали неправильных мэров, потому что, ну, к сожалению, их в Украине много.
Вы думаете, что если произойдет деоккупация территории Донбасса, люди, которые уехали с этих территорий, вернутся туда?
Нет, не все. У Жака Амири очень хорошее эссе по поводу доверия к миру. Для многих людей встреча с русским миром и русским оккупантом и коллаборантами внутри Донецка или Луганска навсегда разрушила доверие к миру, навсегда. И оно не может восстановиться. Возвратиться в невозможность доверия невозможно. И это вопрос даже не безопасности личной. Для многих людей это вопрос безопасности детей. И здесь не может быть никакого осуждения или, ну, пожатия плеч. Люди сделали выбор, и он очень тяжелый. Я знаю очень много людей, которые в силу возраста, мужчин в том числе, которые в силу возраста или в силу профессии, в силу здоровья, они не смогли стать воинами, они не смогли пойти на фронт и мучаются ужасно. Ну вот болезненно относятся к этому своему непроявлению силы и чувства любви к Украине. И вот они говорят, что мы готовы, пусть это будет наш фронт, то, что мы можем сделать потом. Не можем воевать по разным причинам, но можем учить, можем лечить, можем делать стартапы, можем делать бизнес, мы можем. И мы готовы приехать вместо тех, кто уже не хочет приехать или не может приехать. Это мой долг, говорит один очень приличный человек, это моя обязанность, я это сделаю. В первый раз, когда я об этом услышала, я подумала, что вижу святого. Но теперь я понимаю, я слышу это часто.
Спасибо, Елена. Гостем нашей сегодняшней программы была писатель, историк, основатель общественного движения «Деоккупация и возвращение в просвещение» Елена Стяжкина. Вел эту программу Виталий Портников. Всего хорошего, господа.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.